Глава 18. Обоснование сопротивляющейся силы. Если попытаться объединить выводы, вытекающие из этой всеобщей взаимной связанности людей в добре и зле, то можно сказать, духовное растворение и преображение зла знаменуют конечную завершенную победу над ним, цель, но понуждение к необходимым для этого усилиям и прямое пресечение злодеяний, необходимы для этой победы как средства или способы сопротивления. Душевно-духовная связанность людей в добре и зле настолько существенна и проникающая, что человек, раз испытавший и осознавший ее, реально видит единство и общность злого начала в мире и чувствует непрестанную потребность не только не участвовать в его заражающем распространении, но и противостать ему в цельном волевом сопротивлении. Едино и обще всем людям не только начало добра в его живом, благодатном и очистительном веянии, но и начало зла в его разлагающем и отравляющем дыхании. И человек, осязавший это единство, оказывается уже не в состоянии умственно отвлекаться от него или делать вид, будто его нет, или занимать безразличную позицию каким-либо иным способом. Злое начало единое и агрессивно, и в агрессивности своей лукаво и многообразно. Тот, кто ему не сопротивляется, тот уступает ему и идет в его свите. Кто не пресекает его нападение, тот становится его орудием или гибнет от его лукавства. Здесь нельзя выжидать, вилять или прятаться, ибо не говорить злу ни да, ни нет, значит говорить ему «да». И потому выжидающий и прячущийся совсем не выжидает и не прячется, а предает и предается. Для того, чтобы вести верное сопротивление злу, необходимо все время иметь в виду все четыре основных свойства его — единство, агрессивность, лукавство и многообразие, и считаться с ними со всеми. Только духовно слепой может, признавая агрессивность, лукавство и многообразие зла, не замечать его единства и общности, замыкаться окончательно в свою личную безгрешность и искать спасение для себя одного. Это будет добродетель слепого, совершенство беглеца, спасение себелюбца, и все будет мнимое. Только лишенный жизненного опыта может не видеть агрессивности зла, его естественной тяги к расширению, его одержимости, его властного напора, и воображать, что силы зла можно и должно истощать беспрепятственностью, терпеливой покорностью и жертвенным обречением ему всех святынь, всех человеческих душ и всей культуры. Только наивный человек может не видеть лукавства зла и полагать, что злу присущи простодушие, прямота и рыцарственная корректность, что с ним можно договариваться, ожидая от него верности, лояльности и чувства долга. Только поверхностный ум может упускать из вида, что зло есть начало высшей степени удобопривратное, способное использовать весь диапазон внутренних и внешних состояний человека, то разгораясь огнем открытой страсти, то замирая в умолчании, то принимая обличие доброты и благородства, ведь им, например, нашептано и самое учение о свободе злодеяния. Зло, вообще говоря, совсем не сводится к дурной цели. Для него настолько же характерны и дурные средства. Его формула гласит «всеми злыми и добрыми средствами к злой цели». Причем в термине «злой» содержится не идея отступления от добра, а идея безразличия или отвращения к добру. И вот ведущий борьбу со злом и постигший его исключительно духовную растворимость и преобразимость, естественно, должен поставить перед собой вопрос, следует или не следует противопоставить этому общеединому, лукавому и многообразному началу во всей его агрессивности внешнее понуждение и пресечение или нет. Требует этого подлинная преображающая победа над злом или нет? И если требует, то почему? Всеобщая взаимная связанность людей, делающая зло единым и общим началом, ставит каждого человека в положении вольного или невольного соучастника зла и держит его в этом положении до тех пор, пока он не совершит волевой отрыв от злодея и не обратится к нему во всей силе активно отрицающей любви. Человек, видящий эту связанность людей и обладающий живою совестью, всегда испытывает себя как бы присутствующим при том зле, о котором он знает, что оно совершается или совершится. Но присутствие при злодеянии он не может не порвать в себе того единоволение и единочувствие со злодеем, в котором его обычно удерживает любовь к другим людям. Этот отрыв и есть первое проявление родившегося праведного гнева и негодования». При этом он не боится порвать это единение со злодеем, ибо он видит и понимает, что злодей уже порвал в своей душе единение любви со своей жертвой, что он, осуществляя свое злодейство, рвет нити этого единения и в душе своей жертвы, и в душе защитника, и во всех душах. Поэтому поддерживать единение положительной любви со злодеем противоестественно, отвратительно и гибельно. Напротив, оторваться от сочувствия ему и всякого соучастия с ним, не выходя из пределов духовного благожелательства, естественно, необходимо, единственно верно. Но в соучастии остается повинен всякий, кто не положил всю свою личную силу на активное пресечение злодеяния. Всякий отвернувшийся, убоявшийся, поберегший себя, не вмешавшийся, ничего не сделавший, не воспротивившийся до конца, несет на себе вину духовного соучастия. И нравственно чуткий человек знает эту вину, и вызываемое ей внутреннее угрызение, и испытывает его даже тогда, когда злодейство почему-нибудь случайно не состоится. Я от лени или трусости чуть-чуть не стал соучастником. Такому хороняке остается только два исхода. Или почувствовать презрение к самому себе и почерпнуть в нем мужество для решительной борьбы в будущем, или же вступить на успокоительный путь обеления зла, смотри примечание звездочка, который и приведет его постепенно к покорности, выводя его совсем из ряда сопротивляющихся. Таким образом, каждое внешнее злодеяние является как бы испытанием или пробным камнем для всех, воспринимающих его. Самым осуществлением своим оно испытывает духовную зрелость предстоящих, их преданность добру, их силу в добре, чуткость их совести, их любовь к ближнему, их способность мириться с победой зла и потворствовать ему. Присутствующий при злодеянии переживает некое искушение и соблазн, ибо во всяком злодеянии зло провоцирует всех окружающих, властно заставляя их высказаться и обнаружиться, занять решительную позицию против зла или в пользу зла. Уклониться от этого испытания нельзя, ибо уклонившись и отвернувшись, высказывается тем самым в пользу зла. Именно эта острота проблемы придает каждому злодеянию характер трагический. Не для злодея только, но и для всех воспринимающих. Подавляющее большинство людей предстоит злодеянию в состоянии внутренней неготовности. Их собственная, лично внутренняя борьба со злом не закончена и не завершена. И из этого неустойчивого равновесия они вынуждены совершить внешнее волевое оказательство, резко ставящее их на одну сторону и нередко заставляющее их нести длительные или вечные последствия этого поступка. Вот почему большинство людей оказывается растерянными перед лицом злодеяния, и растерянности это бывает тем больше, чем дерзновение и самоувереннее злодей. И какие только благовидные мотивы не приходят здесь на помощь тому, кто тянется к безопасной пассивности. И отвращение к насилию, и жалость к злодею, и ложное смирение, я и сам грешный человек, и ссылка на свою неуполномоченность, и обязанность сохранить себя для семьи, и нежелание стать доносчиком, и мудрое правило «в сомнении воздержись» и многое другое. И все это служит одной цели – оправдать и переукрасить свое религиозное и нравственное дезертирство. Именно поэтому не утратившие совесть хороняки нередко чувствуют такую благодарность и даже до восторга к тому, кто примет бремя искушения на себя и избавит их своим пресекающим актом от неприятной раздвоенности и последующих угрызений. Все это означает, что злодеяние не только вторгается во все души дерзновенным соблазном, призывом, отравой примера, но требует от большинства духовно непосильного для него героизма, видения, духовной зрелости и внешней решительности. Оно отравляет души не только своим взрывом, но и тем ядовитым сознанием собственного предательства, которое оно вызывает в слабых душах и которое само по себе равносильно полупобеде зла. Вот почему понуждающий и пресекающий творит верное дело, драгоценное для всей внутренней борьбы со злом во всех людях. Он как бы приемлет тот меч великого рассечения добра и зла, о котором говорит таинственное слово Евангелия. «Не мир пришел я принести, но меч». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 34 по 39, от Марка, глава 13, стихи с 9 по 13, от Луки, глава 12, стихи с 51 по 53. Он героически выявляет противоположность добра и зла. Проводит между ними четкую и драгоценную грань, помогает людям осознать эту грань и поддержать ее в своем внутреннем мире, спасает себя и их от вины соучастия и от самопрезрения, удерживает буйный разлив зла и избавляет людей от непосильного для них искушения. Он утверждает в себе и являет другим силу добра, который, естественно, ищет цельного бытия во внешнем поступке, и притом не только созидающим, но и отражающим. И понятно, почему люди, имея в виду эту разделяющую, различающую и ограждающую функцию благой силы, обращаются умственно к светлому образу ангела и именно ангела-хранителя. Понятно, что если бы зло совсем не обладало агрессивную тенденцию или не изливалось во внешних поступках, то сопротивление ему посредством физического пресечения было бы не нужно и невозможно. Именно агрессивность зла и необходимость для него изливаться во внешних поступках делают необходимым и противонаступление на него. Напрасно было бы возражать против этого ссылкой на то, что внешний акт не прибавляет ничего к злопыхательству и при наличности последнего является несущественным. Хотящий зла относится к творящему зло, как сдерживающий к несдерживающемуся, как несмеющий к смеющему, как осуждающий зло, хотя бы еще только уголком своей души, к одобряющему, смотри примечание звездочка, как еще не утвердившийся во зле к тому, кто ему предался. При прочих одинаковых условиях виновность последнего гораздо больше, зловредность же его больше при всяких условиях. Напрасно также думать и говорить, что злое действие вызывается именно внешним противодействием. В реальной исторической действительности дело обстоит как раз обратно. Вся история человечества состоит в том, что в разные эпохи и в разных общинах лучшие люди гибли, насилуемые худшими. Причем это продолжалось до тех пор, пока лучшие не решались дать худшим планомерный и организованный отпор. Так всегда было и так всегда будет. Радикальное зло, живущее в человеке, торжествует до тех пор, пока не обуздывается и поскольку не сдерживается. И всюду, где эта обуздывающая и сдерживающая сила не восстает в самом индивидууме, она должна прийти и приходит извне от других в виде внешнего сопротивления и вызываемого им страха и страдания. «Timore vel dolore» Блаженный Августин. Внешняя чужая сила нужна человеку для того, чтобы он приучился блюсти верную социальную грань в своем поведении, так, чтобы эта грань постепенно стала его собственную, изнутри поддерживаемую и добровольно признанную гранью. И тогда страх притворится в уважение и утвердит в нем чувство долга, а страдание побудит его обратиться к себе и открыть источник его в своем собственном несовершенстве. Понуждение и пресечение необходимы для того, чтобы пробудить и укрепить в дефективной душе правосознание и моральное чувство, из коих каждое по-своему ведет к истинной нравственности или по-своему ее приближает. Столетиями и тысячелетиями совершается этот обуздывающий и перевоспитывающий процесс, превращающий человекообразное животное в существо общественное и дисциплинированное. И чем общественнее и дисциплинированнее это животное, тем доступнее оно для духовной культуры, и тем доступнее ему самому работа внутреннего самовоспитания. Самая идея о возможности сопротивляться посредством непротивления даруется человечеству и оказывается применимой тогда и постольку, когда и поскольку общий родовой процесс обуздания зверя в человеке грозою и карою, Ветхий Завет, создает накопленный и осевший итог обузданности и воспитанности, как бы экзистенц-минимум правосознания и морали, открывающий сердца для царства любви и духа, Новый Завет. Однако новое учение отнюдь не порицает, не отменяет и не отвергает угрозу и кару. По-прежнему необходим и меч, и Божий слуга в наказание делающему злое. Послание к римлянам, глава 13, стих 4. Но помимо этого пути и рядом с ним уже установлен новый высший благодатный путь, не единственный, но главный. Божий путь, не осуждающий, но осмысливающий и освящающий прежний путь, путь кесаря. Именно там, где зверь укрощен и дьявол в душе подавлен, просыпается способность и склонность и объективная общественная возможность воспитывать души словом разума и делом уступчивой любви. Но где этого нет, там слово падает на бесплодный камень, и расточенная доброта попирается свирепыми животными. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. Там по-прежнему необходима гроза, посылающая страх и страдания. Эта точка зрения родового исторического преемства обнаруживает с особенную ясностью несостоятельность тех, кто принципиально отрицает внешнее понуждение и пресечение. Сторонник чистого непротивления вместе со всем остальным человечеством пользуется плодами всей предшествующей борьбы со злом. Всею своей жизнью, безопасностью, возможностью трудиться и творить он обязан усилием, подвигом и страданием тех, кто до него из поколения в поколение обуздывал зверя в человеке и воспитывал в нем животное, а также тех, кто ныне продолжает это дело. Именно благодаря тому, что находились люди, добровольно принимавшие на себя бремя активной борьбы со злодеями, эту, может быть, тягчайшую разновидность мирового бремени, всем остальным людям открывалась возможность мирно трудиться, духовно творить и нравственно совершенствоваться. Огражденные и обеспеченные от злодеев, окруженные не злодеями, они оказывались в значительной степени освобожденными от напряжений отрицательной любви, смотри примечание звездочка, и свободно могли предаваться в меру своей нравственной потребности благам высшего бескорыстия, любовной уступчивости и личного непротивления. И вот сторонники чистого непротивления, пользуясь этими благами векового дуба, но не усматривая того, что источник этих благ именно в нем, стали отдавать всю свою добродетель и свои досуги на то, чтобы подрыть его корни и повалить его. Началось осуждение благодетелей, порицание собственных защитников. Раздалась проповедь против самой необходимости нести мировое бремя пресечения зла. Полились доказательства того, что это бремя мнимое, что зла нет, что сами понуждающие и пресекающие суть настоящие и единственные злодеи. И при этом все блага ограждения продолжали даваться поносимыми благодетелями и продолжали приниматься поносящими праведниками. И если ограждающие, неся свое бремя, принимали на себя вину, то эта вина, по всей справедливости, ложилась и на огражденных. Ибо огражденные пользовались всеми проистекающими отсюда благами и не могли ими не пользоваться, и фактически принимали их. Но только делали вид, что это не благо, что они им не нужны, что они ими не пользуются, и что они при всей этой фальши и неблагодарности, во всем своем горделивом лицемерии и моральном ханжестве, соблюдают нравственную чистоту, любовность и непротивление. И продолжали взрывать под собою и подо всеми пороховой погреб зла. Все эти разъяснения окончательно устанавливают не только необходимость внешнего понуждения и пресечения, но и их сравнительное значение в общей системе борьбы со злом. Это значение есть чисто отрицательное. Наивно было бы думать, что внешнее воздействие на человека, исходящее от других и механически направленное на его телесный состав, может заменить собой внутреннее органическое воспитание в духе и любви. Посредством внешнего понуждения и пресечения невозможно сделать человека добрым или принудить его к добрым делам. Это было бы самая большая видимость добрых дел. На этом пути нельзя погасить зло, живущее в душе, нельзя перевоспитать человека или облагородить его чувства и волю. Эти меры ведут не к умножению добра, а к уменьшению числа злодеяний. Они отрицательно подготавливают разрешение главного задания, но именно постольку они являются безусловно необходимыми. Внешнее понуждение и пресечение имеют троякую цель. Во-первых, не допустить, чтобы данный человек совершил данное злодеяние. Остановить эту злую волю в ее злом направлении. Отрезвить ее внешней помехою и отпором. Показать ей, что запретность запрещенного поддерживается не только мотивами совести и правосознания, но и внешнюю силою, то ставящую препятствие злодею, то настигающую его суровыми последствиями, и, наконец, лишением свободы и причинением ему душевных неприятностей и страданий, побудить его обратиться к самоосознанию, самопонуждению и самоперевоспитанию. Для души в корне благородной, но страстной и падшей, может быть достаточно первого проблеска внешнего пресечения для того, чтобы установить равновесие и самообладание. Напротив, душа в корне извращенная и ожесточенная может не отозваться в своей одержимости ни на какие внешние и внутренние воздействия и найти свой конец в смертной казни. Вторую задачу является ограждение всех других людей от злодеяния и его отравляющего воздействия, от того душевно-духовного ожога, примера, искушения, соблазна, призыва, которое оно несет в себе и с собою. И далее избавление других от опасности, от того страха за свою жизнь, за свободу, за права, за свой труд, за свое творчество, за свою семью, который вызывает в людях взаимное недоверие, настороженность, отчуждение, враждебность, ненависть и ожесточение. «Bellum omnium contra omnes»